Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Продолжая праздновать величайший праздник христиан, Светлое Христово Воскресение, а празднование этого праздника продолжается со дня первого Воскресения Христова до дня отдания Святой Пасхи накануне празднования Вознесения Господня. Мы сегодня, в неделю третью по Пасхе, или по Пасхе, празднуем память жен мироносец и святых праведных Иосифа Аримафейского и Никодима, одного из князей иудейских. Иосиф Аримафейский и Никодим являются свидетелями погребения Господня, а жены мироносицы являются очевидцами и неложными свидетелями Его славного воскресения. И сегодня Святая Церковь полагает празднование этим святым людям, которых Бог сподобил быть свидетелями Его погребения и воскресения, соучастниками Его великого спасительнейшего воскресения из мертвых. Вся вера христианская основана на этом основополагающем догмате. Наша вера есть вера воскресения, ибо апостол Павел, величайший учитель церкви, говорит, что если Господь не воскрес, то тщетна вся вера наша, напрасна. Тогда и чудеса все, и Писание, и пророчества, и исцеление, и знание бесов, все это тщетно. И необъяснимо, почему оно происходит и происходило. Если нет воскресения Христова, то нет христианства. Ибо мы не есть поклонники мертвому Богу. Ибо в духе истины никак не закланяться чему-то мертвому. Мы не говорим о поклонении мощам там, или погребению Господню. Нет, это элемент, это фрагмент. Но вообще жить этим все время и только к гробам кланяться, это не наша вера. Наша вера живая, животворящая и основана на живом, воскресшем и животворящем и жизнеподающем Господе. Иисусе Христе. И поэтому она именуется христианской верой. Не какой-то иной. Хотя у нас есть много других предметов веры, которые мы благоговейно чтим, веруем, исповедуем. Но, называясь христианской, Святая Церковь подчеркивает, Церковь Христова, Господь основал Церковь, Господь, Бог, и совершенный человек второй ипостасию благоволил воплотиться, умереть на кресте страшной позорной смертью, быть погребенным и воскреснуть со славою. Затем 40 дней еще учил учеников и уже в новой плоти воскресший. И затем вознесся на небо, где сел одесную Бога, то есть опять показал всем, что Он и Отец одно, что Он один Бог, один, но ипостась вторая уже с плотью вознеслась навеки вечное на небо и только придет еще раз на землю судить живых и мертвых и дополнить окончательно дело своего воскресения. Воскресив Церковь свою прежде всего, а затем всех когда-либо живших на земле людей, которые умерли различными смертями. И независимо, сохранились их тела, или они испепелены там, ядерным ударом, скажем, Хиросима, Нагасаки, или сожжены, или кислотой уничтожены, какие бы ни были способы уничтожения останков человеческих тел, все они до единого будут восстановлены Божьей силой. Для Бога из ничего создать не стоит никакого труда, тем более воссоздать уже по готовому объекту. То есть душа то сохраняется и после смерти, и находится в одном из мест Богом определенных, или в Царстве Небесном, или в преисподних, в узилищах ада. А тело, соответственно, указание Господа, земля и в землю отойдешь, отходит в землю и либо закапывается, либо разлагается где-то, и на те составные части, из которых оно состоит. А мы знаем, что в состав тела человека входит тут множество известных нам химических элементов, и вот на это и распадается. И сама смерть человеков и посмертное разложение должно для нас свидетельствовать о силе Бога и о силе жизни Богом даруемой. Вот никогда мы не задумывались серьезно и глубоко вот с этой стороны. Мы боимся смерти. Еще не наученной веры, мы боимся ее как прекращение наших удовольствий, желаний. Вот, уже в вере осознанной, истинной, христианской, мы преодолеваем этот плоской страх смерти и боимся ее с другой стороны, со стороны, чтобы она не забрала нас не готовыми, не примирившимися с Богом. Только это должно пугать христианина, чтобы он не ушел во вражде с Богом, в греховных страстях, и не наследовал печальную вечную участь в вечных мучениях. Самой смерти христианин не должен бояться. Она для него есть избавление, она для него есть исполнение обетований Божьих и встреча с любимым и любящим его Богом, Творцом, Спасителем и Искупителем. И вот если мы подходим к бездыханному телу какого-то умершего человека и посмотрим, а затем через какое-то время увидим разложение этого тела или следы уже разложения, одни кости увидим, значит, могильные, то здесь-то и мы должны задуматься, а почему это тело вот лежит бездыханным и уже не только не движет, не говорит, не мыслит, не проявляет никаких признаков жизни, а разлагается. Что же давало жизнь этому телу? Что связывало эти элементы, которые сейчас разлагаются? В наше время люди уже грамотные, уже со школьной скамьи знают, из чего состоит человеческая плоть, из трех основных элементов, которые в природе, если их совмещать, взаимоуничтожают друг друга. Так премудро Господь сотворил три основных биологических части, которые, если их попытаться совмещать, то они тут же друг друга уничтожают. И это и происходит в момент разложения. Получается чудо в человеке, что когда он живой, то эти три части, враждующие, у него не враждуют, а составляют удивительное гармоничное тело каждого из нас. А когда душа выходит и покидает эту телесную оболочку, то тут и происходят признаки смерти и разложения. Значит, жизнью человека является душа. Божья душа, которую Господь создал и вложил в тело. Без души тело сразу теряет свое значение и подвергается естественному действию установленных Богом законов для природы. Вступает в силу закон разложения, уничтожения материального вот этого вещества телесного состава. Поэтому, взирая на мертвецов, мы должны не пугаться и не ужасаться, а воодушевляться вот этой мыслью, как бы духовно зреть на тайну смерти и на великую тайну жизни. И когда мы так проникнемся, то для нас наша вера будет еще дороже, еще любезнее, еще светлее и великой опорой против самого главного, самого страшного врага человеческого рода – смерти. Ибо смерть будет побеждена последней, как говорится Слово Божие. Последней будет побеждена посредством всеобщего воскресения мертвых. То есть Господь, воскресив одним мановением весь род человеческий, упразднит смерть. Ее уже не будет. Этой смерти, которую мы подвергаемся путем разлучения души и тела и разложения тела. Будет смерть вечная. Вторая, страшная смерть. Это вечное разлучение с Богом. Поэтому правильнее говорить о смерти, как о разлучении. Смерть – это есть разлучение. В нашем случае души с телом, и смерть вторая – это разлучение души и тела уже воскрешенного с Богом. Что может быть страшнее, чем лишиться истинной жизни? Истинная жизнь для человека – Бог, богообщение. И вот разлучение с Богом и есть смерть. И с этой точки зрения, взирая на нашу жизнь, мы видим, что мы пребываем в этой смерти. Если мы глубоко, покаянно будем рассматривать себя, изучать себя, познавать себя, как заповедует нам Священное Писание и учение святых отцов, то мы увидим, что мы реально мертвы. Мертвы, потому что мы разлучены с Богом, с Духом Святым. Нет Его в нас. У большинства, конечно, есть люди, и имеющие Духа Святого, о них не говорим. О святых, праведных, духоносных и богоносных людях. Они стяжали, они вышли из смерти, они воскресли. В этом смысле воскресение означает воссоединение разлученных частей. То есть души человеческой с телом его. Опять восстает один человек. Так были воскрешены Пречистая Матерь Божия и великий апостол Иоанн Богослов. Уже в новом качестве, я имею в виду. Были и до этого воскресения мертвых. Лазаря четырёхдневного и многие другие, мы знаем, случаи. Вот. Но это было воскресение в старом теле. Тоже воссоединение, но как бы для продления еще жизни вот, в том теле до очередной смерти. То есть уже окончательного излучения до всеобщего воскресения. А здесь уже окончательное соединение. Так и духовная смерть и духовное воскресение происходит подобно телесному. Опять восстанавливается связь с Богом, и это и есть воскресение души. Но не просто связь опосредственная, а связь самая теснейшая. Та связь, о которой Господь говорил, что я приду к человеку, истинно в меня верующему, исполняющему заповеди моя, и поселюсь в нем, и создам обитель. И приходит Господь, Отец Небесный, Сын Божий, Слово Божие и Дух Святый. Вся Пресвятая Троица ибо Бог един, Пресвятая Троица, поселяется в человеке. И человек пребывает в Боге, а Бог в человеке. Это тайна великая-превеликая, и мы не можем постигнуть ее своим ограниченным умом, потому что непостижимо, как Бог бесконечный, невместимый и невмещаемый всем миром, всей вселенной, вмещается в одного отдельно взятого человека, который подготовлен к этому. Это непостижимо. Так же, как непостижима тайна воплощения Сына Божия в чреве Пресвятой Девы Марии. Опять, и поэтому ее чрево называется пространнейшее небес. Такое сравнение в богослужении церкви. Почему? Потому что она вместила невместимого Бога. То какое же значение приобретает богоносный человек? Он тоже становится пространнейшее небес, ибо вмещает невместимого и ничем не объемлющего Бога. Вот об этом воскресении мы должны возревновать, его возжелать, его возлюбить, его взыскать, ради него страдать, ради него трудиться, и прежде всего покаянным трудом. Ибо покаяние – это и есть выход из смерти. Из смерти душевной, духовной. Мы не ощущаем Бога. Мы не видим Его, мы не слышим Его непосредственно. У нас эти органы чувств духовных убиты. Так же, как у трупа человеческого, да, убиты все органы восприятия. То есть труп не чувствует, не обоняет, не осязает, не ощущает, не разговаривает, не движется. Он только продается тлению и разложению. Вот, то есть там действует уже на уровне вещества, клеток, молекул, вот это разложение. Но сам вот цельный труп, то есть как человеческое тело, уже не действует. А тем более осознанно. То же происходит и с нашими духовными трупами. Если мы не озаботимся воскреснуть, ибо это то воскресение, которое Господь не может сделать без нас. Тела может воскресить и без нашего желания, и будет воскрешены тела всех грешников, всех самых лютых злодеев, чтобы воздать им, и они будут с ними вечно. А вот дух наш, душу воскресить Господь без нашего участия не может. Поэтому жизнь в теле после грехопадения рода человеческого в лице Адама и Евы дает нам уникальный шанс, великую возможность милостью Божией воскресить душу. Никакого другого значения эта жизнь не имеет, ибо живя душою падшей в падшем теле, человек пребывает в духовной смерти. Он отлучен от Бога. Отлученный от Бога человек может только лишь внешне по вере кланяться Богу. И вот сегодняшнее событие евангельское, это когда жены мироносицы, взявши мира, а мы слышим на протяжении богослужебных текстов, что мира это предназначалось для погребения мертвых. То есть мертвые тела, поскольку при разложении присутствует сильный запах, неприятный, это само разложение, запах смерти. Кто когда-нибудь чувствовал, тот знает, что это за запах. И крайне нетерпимый для людей этот запах. То есть невозможно просто находиться и выносить. Поэтому из уважения, из почитания люди использовали очень драгоценное вещество, составленное из благоухающих масел, именуемое мира. И по тем временам оно ценилось дороже золота. Потому что золото было легче откопать, переплавить, чем вот это мира, а тем более в большом количестве. И вот из великого уважения к своему почившему учителю, жены мироносицы, поскольку они не успели сразу вот, воздать эту почесть и помазать живоносным миром, благоухающим миром, живоносное тело Господа, то они решили восполнить это после субботнего покоя. Они еще выполняли заповеди о субботе. И снято тело было тоже быстро, именно из-за субботы, ибо нельзя было оставить. И, как мы слыхали в Евангелии, Иосиф Аримафейский, который являлся одним из 70 апостолов. Господь его сделал апостолом от 70, но он скрывал это и из-за страха быть иудеями арестованным или убитым. И потом такие они и пытались это сделать. Поэтому перечитайте внимательно житие Иосифа Аримафейского и все, что церковь хранит предание, и Никодима, одного из князей. И они, которые боялись тогда открыто исповедовать веру пришедшего плоти Сына Божия Иисуса Христа, после смерти Его пошли открыто на глазах всех князей иудейских, первосвященников, священников, книжников, фарисеев, к самому правителю, римскому прокуратору Понтию Пилату, просить тело. И этим обнаружили свою веру, свою любовь и свое почтение уже к почившему временно учителю. И если мы вспомним в Евангелии от Иоанна беседу Господа с Никодимом, это очень важная беседа, где открывается очень важная существенная истина для нашего спасения, как раз о необходимости возрождения свыше, о воскресении духовном, о соединении с Богом. И Никодим был ночной ученик, он по ночам приходил, ибо днем боялся. И он знал эти великие учения. Он тогда говорил, что не может быть, чтобы этот простой человек в лице Господа творил такие чудеса, если это не будет от Бога. Он прямо Господу это засвидетельствовал в той беседе, хотя не вмещал, конечно, глубин духовных Божьего учения. И когда слыхали чудеса, которые Господь творил, и воскрешение Лазаря, и радовались в своих сердцах, и вдруг смерть Господня как бы все перечеркнула. Все, отняло. И казалось бы, здесь-то нужно было опустить руки и развернуться, ну, вот зря мы верили. А мы-то надеялись, как некоторые ученики говорили между собой, мы помним, Лука и Клеопа пришли, ну, а мы-то надеялись, говорит, что он там все. Они опять-таки уже Господь с ними воскресший шел, они его не узнавали и выражали свои сомнения, смущения. А здесь наоборот. Эти высокопоставленные в тогдашнем обществе люди, не простые рыбаки, как другие апостолы, им было что терять во внешней жизни, положение в обществе, богатство, славу, почет и так далее. Им было что терять. И они настолько изменились со смертью Господа в своем поведении, что пошли открыто свидетельствуя веру. Купили драгоценные мира и даже пожертвовали свой гроб новый, то есть каменную пещеру, которая была приготовлена, может, для самого Иосифа Аримафейского. Но он уступил этот гроб, потому что в нем еще никто не был положен. То есть это было особое место. И действительно, уступая свой гроб Господу Иисусу Христу, этот блаженный человек, который канонизирован в церкви и сегодня как святой прославляется, он отдал Господу и свою смерть. ибо не нужно было уже гроб ему. Любя духовно, он воскрес и являлся великим свидетелем погребения, затем воскресения Господа, ибо есть не в Евангелии, а в предании церкви свидетельство, что Господь являлся ему, укрепляя его в подвиге, когда он, и пересвященники и другие князья иудейские дали приказ отловить Иосифа и уничтожить. И его арестовали, он сидел в темнице, и Господь явился ему в темнице и чудесно вывел его. И затем Господь сохранил промыслом дальше. И он был живым свидетелем. И он написал письмо, где подробно изложил все, что видел, что знал, что слышал. И мы только из предания знаем в этом письме. И оно, конечно, записано, о чем шла речь там в церковном предании. И там это было страшное для богопредателей и богоубийц письмо. Ибо там человек из их среды, из их положения описывал подробно свидетельские показания о погребении, о мертвости Господа, что он был мертвым, несомненно, что это никакая не подделка, не игра и не розыгрыш какой-нибудь там, как хотели выдать это. Купил за деньги стражу, Пилата и всех. Они хотели выдать, что и ученики украли Господа, или что он там не умер, или еще что-нибудь такое. То есть всяких много было выдумок. Почему? Да потому что демоны и их земные представители в человеческом обличии боялись более всего вот этой великой тайны воскресения Христова. Потому что это разрушало все. Их владычество и в преисподней, и на земле. И что же двигало апостолами, что они победили всю вселенную? Воскресение Христово. Если бы не было воскресения Христова, ну кто может поверить, что несколько десятков человек сочинили какую-то сказку и пошли что-то там кому-то навязывать, и все люди стали вдруг это принимать и верить? Сейчас люди сочиняют всякие небылицы. Вот, но это все не держится. Люди увлекаются, потом это все проходит, тает, особенно со смертью человека, этого писавшего. Все. Пропадает. Значение этого и все, это словоблудие всего. А здесь, 2000 лет, при всей страшной борьбе, которую ведут с церковью демоны, сатана и множество вовлеченных в борьбу людей, церковь по обетованию своего основателя и главы остается непреодолимой для врат ада. Но когда мы говорим слово «церковь», мы должны понимать, что речь идет не о церковной организации, а о какой-то структуре. Ибо мы видим, что все структуры на земле разрушаются, уничтожаются, падают и разбиваются. И даже огромные государства и империи, которые были христианские, византийская и российская, рухнули, пали и уканули в лету. Нету их. Да, есть территории, есть там какие-то наследия культуры, памятники, архитектуры, иконы, еще сохранились, что византийской, что российской. Но тех государств с теми людьми уже нет. Нет, есть новые на их месте, да. Но над этим-то и трудились. Но никакого отношения к церкви это уже не имеет. Церковь есть полнота спасительной благодати ради крестных заслуг Христа, ради его славного воскресения, ради снисхождения Духа Святаго на церковь. Церковь есть новая форма жизни. Жизни воскресшего Христа, который дарует нам ради своего воскресения благодать Духа Святаго. Вот полнота благодати и есть церковь. А уже при этой полноте может быть та или иная организация, структура, и она не костная, она, Господь мудро очень сохраняет свою церковь, переходя из одной структуры в другую, формируя ее инако, чем было. И в этом мудрость и милость Божия сказывается. И вот в наши отступнические времена Господь и предусмотрел очередной способ сохранить свою церковь. И об этом способе указано в Священном Писании в Евангелии, которое называется вечным. Есть одно из трех Евангелий, которое именуется вечным. Это Евангелие от Иоанна Богослова. И в вершине этого Евангелия, а вершиной этого Евангелия является события, описанные после воскресения Христова. То есть то, что говорил Господь, уже воскресший. И вершиной здесь является последняя глава. И в этой главе вершиной является событие, это беседа самого Господа воскресшего с учениками своими, с апостолами, среди которых был Петр и Иоанн Богослов. И вот речь Господь ведет не о всех учениках, а только о двух этих учениках. Петра он восстанавливает после его отпадения в его апостольском достоинстве через троекратное вопрошение «Любишь ли меня?». И он становится опять первоверховным апостолом. Ибо Господь не просто восстановил, а он сказал, паси, овцы моя. И когда еще до своего страдания, смерти и воскресения, Господь говорил Петру, что придет время, ты, обратившись, укрепи братью. То есть он предсказал его и падение, и то, что он опять обратится, ибо промысел Божий все знал наперед, что будет с Петром. И вот, казалось бы, мы имеем одно свидетельство в Слове Божьем о восстановлении Петра. Вот это все. Больше нигде ничего Господь не говорил, и никто не свидетельствует, что, почему Петр стал опять апостолом. Троекратное отречение, троекратное восстановление через вопрошение «Если любишь меня, паси овцы мои». И никто с этим не спорит. И все принимают. И мы видим праздник есть Петру и Павлу, да, как верховным апостолом. И Петр находится в великом почете Святой Церкви. И его писания включены в канон церковный. И никто не говорит, а подождите, а что это, одна строчка, и а что, а может Петр так и не апостол, может Господь и не восстановил. То есть ни у кого нет сомнений. Но если же рядом, в этом же месте Евангелия, написано и не один раз, а дважды, что Иоанн Богослов прибудет по воле Божией на земле, покамест Господь придет судить живых и мертвых, и настолько это поразило учеников, что они уже после беседы говорили об этом, обсуждали это, святые апостолы обсуждали, и пронесся слух между учениками, что не умрет Иоанн Богослов. Почему? Потому что они обсуждали это. Они думали об этом. Они знали, что если Господь до своего воскресения говорил, и все сбывалось, то тем более уже воскресший Господь сказал слово, и оно несомненно сбудется. И поэтому сказал, прибыл. И они, естественно, в своем рассуждении подумали, значит, он не умрет. Это первое, что могло прийти в их мысль. А как еще можно быть на земле? Не умрет. Именно это обсуждение и этот слух свидетельствует, что было правильно сказано, что Иоанн Богослов на земле сохранится. Не духовно, не в Писании, как некоторые толкуют. Нет, на земле. Иначе зачем было говорить «не умрет»? То есть, что он не умрет. Но сам Иоанн Богослов поправляет эту невольную ошибку. Эту естественную ошибку, ибо трудно было сразу поверить в воскресение Иоанна Богослова. Хотя они имели перед глазами живой пример воскресения Господа. Но все равно, настолько это было редко, настолько это было непривычно, что сразу наш ум не перестраивается. И он мыслит старыми категориями, понятиями, привычными, естественными для него. Даже видя пример уже необычное воскресенье, очень трудно его сразу приложить. И вот Иоанн Богослов в этом же месте, в этой же главе, после уже восстановления Петра, его первого апостольствия, сам первый верховный апостол Иоанн Богослов говорит: «Не сказал Господь, что я не умру, но что хочу, чтобы он пребыл». То есть он уточнил, и этим самым устранил ложный слух, который возник от истинного свидетельства Божия, от истинного пророчества, от открытия воли Божией. «Хочу, чтобы пребыл». То есть Господь открыл свою волю. И она, несомненно, пребывает, Иоанн Богослов, по Слову Божию, в том числе на земле во плоти. Потому что это не привидение приходит, а во плоти, как первый апостол. А первый апостол, то есть первый иерарх церкви, ибо апостольство – это высшая иерархия в церкви. И поэтому, естественно, он первый иерарх. То есть первый среди всех. Ибо он среди апостолов был самый любимый ученик, апостол любви, только он именуется. И возлежал на персти только он, именуется наперстником. И только ему Господь вручил свою пречистую Матерь, причем с креста, и усыновил его своей пречистой Матери. И более того, он заботился о ней все оставшиеся годы ее земной жизни, до ее славного успения, воскресения и вознесения на небо. Так и ему особым промыслом Господь подобил пребывать на земле, но для чего? Вот так просто, чтобы снизу смотреть, что тут делается? Нет. Господь ничего не делает просто так. Тем более дважды в Евангелии подчеркивает о важнейшем событии. Он оставил, чтобы он опекал церковь, как он в свое время опекал Матерь Божию. Естественно, дарованы для этого великие силы. Он богоравный по благодати. Не по природе он Бог, но по благодати он Бог. С маленькой буквы. Только пишем, чтобы не спутать. И, конечно же, он имеет такие уму нам непостижимые качества, свойства и силы, что не сравнить ни с каким самым святым, но живущим еще в плоти человеком, который не умирал. Ибо такой нужен человек был Господу, чтобы он сохранил церковь, и врата ада не одолели ее. Вот что Господь предусмотрел. А не сохранять какую-то структуру, так сказать, любой ценой, как некоторые полагают. Вот мы и есть церковь, поэтому все, вот и будем. Ничего подобного. Так Господь сохраняет. И вот люди, читая, не видят. Имеющие глаза, как Господь, не видят. Имея уши, не слышат. И сомневаются в этой ясной, очевидной истине. А в том, что Петр апостол, никто не сомневается. А в том, что я Богослов, воскресший апостол, ибо там написано в одном и том же месте, в одной и той же главе, рядышком, в этом сомневаются. Хотя есть и подтверждение предания церкви, акафист, и богослужебные тексты в честь службы Иоанна Богослова, да, есть указания своих отцов, некоторых, вот, Иоанн Златоуст, Ипполит, Иоанн Кронштадтский, Старец Нектарий, Оптинский и так далее. Конечно, не все отцы об этом писали, хотя знал и больше об этой тайне. Но потому она и тайна, что не постигается просто так человеческим умом и не излагается человеческим языком. Но ученики, очевидцы воскресения Господнего не сразу уразумели элементы этой тайны, то есть что, каким образом Иоанн Богослов будет сохранен. Вот в этом была их естественная ошибка. То, чего удивляться, что уже даже не видевшие Господа и не видевшие апостолов там что-то погрешают в этом. Но обратите на это внимание. Слово Божие, даже один раз произнесенное, обязательно сбудется. А тем более, когда оно повторяется для укрепления веры. И не сомневайтесь в нашем первой иерархии, в нашем первом апостоле, что он воскрес, что он реально соприсутствует, ибо он вслед за Господом и Матерью Божией победил смерть. Он сокрестник и совоскресник Господа, как и Пречистая Матерь. Она была и сокрестницей, и совоскресницей. Еще два человека воскреснут до всеобщего воскресения мертвых. Это святый пророк Илья Фесвитянин и святый пророк Енох, который будет послан Богом с неба, ибо они живыми были в свое время взяты на небо. Енох – образец покаяния для всех времен, как пишет в Писании пророк. И Илья – это образец ревности о славе Божией. И вот Господь сохранил своим промыслом, и они выйдут на помощь уже во плоти пришедшему Иоанну Богослову во второй всемирной проповеди Евангелия и против Антихриста. Поэтому эти люди по особому промыслу Божию, величайшие представители человечества, вот, воскрешены, то есть Матерь Божия Иоанн Богослов, а еще Илья и Енох будут воскрешены уже на глазах Антихриста, его войск, его слуг и очевидцев этого события, как об этом написано в Откровении Иоанна Богослова. И вознесутся на небо. А это чудо будет таким, что головы, отрубленные собственноручно Антихристом, прирастут к своему месту и воскреснут эти тела и обновятся. То есть они уже воскреснут по чину всеобщего воскресения мертвых. Поэтому сегодняшний праздник имеет глубокое эсхатологическое значение. Если мы увяжем смерть, жизнь, духовную смерть, духовное воскресение, мира приготовленное, драгоценное, и попытка прийти в гроб и помазать мертвое тело, уверение Иосифа Римофейского, Никодима, открытое сведение их веры через прошение отдать им тело Господа Иисуса Христа. И жены мироносицы вот стоят в ряду первых свидетелей, и они, особенно Мария Магдалина выделяется из них, как писал великий святитель Иоанн Златоуст, являются апостолами для апостолов. Потому что Бог их сподобил первыми увидеть воскресшего Господа Иисуса Христа. И они уже пошли, даже побежали и сообщили апостолам, Мария Магдалина сообщила и Петру, и Иоанну. И опять Петр и Иоанн, как бы сказано в Евангелии, побежали вместе убедиться, что действительно Господь воскрес и что гроб пустой. И Иоанн Богослов был самым молодым по возрасту из учеников Христовых, из апостолов. И он по свежести лет первым прибежал, обогнал Петра. Вот. И голову только просунул в проем, где был камень привален раньше, и увидел. Ему достаточно было прикоснуться к тайне погребения, увидеть пелены, увидеть отдельно скрученный сударь, то есть головную повязку, которым голова была обмотана Спасителя. И он уже верил полной верой, он не сомневался. Написано, и веровал он. Петр вошел внутрь, пощупал все, что пелены посмотрел, и вышел и дивился еще. И тоже, конечно, радовался и уверовал. Но настолько это была великая радость, настолько это было для них мне непривычно, хотя Господь говорил, учил об этом. Но есть великая разница между теоретическим, даже самым правильным, самым благодатным. Уж кто благодатнее Господа? И кто лучше его когда-либо говорил? Нет таких. Быть не может. И вот земные люди, в чем-то, не самые худшие, а самые лучшие представители того времени, ибо их Господь и избрал, и они не вмещали, не верили, сомневались, колебались. И уже воскресшему Спасителю, когда о нем шла речь, они не верили. Господь явился и поносил неверствию их. Не неверию вообще в Бога, а неверию вот в реальный конкретный факт воскресения. И на чем же тогда была бы основана их вся вера, если Господь не воскрес? Не на чем было бы основать эту веру. Поэтому так Господь озаботился, чтобы были все свидетельства о его воскресении. И гроб был запечатан злою волей иудеев, поставлена стража, и все меры были приняты, и все это послужило только подтверждением истинности его славного и живоносного для нас воскресения. Поэтому гроб его для нас, как и крест его, является живоносным, иначе не минуется. И поэтому там и сейчас, хотя храм построен, знаете, воскресение Христово, но на гробе этом и сейчас благодать зримым образом в виде этого не опаляющего на первые минуты, первые десятки минут пламени сходит ради воскресения Христова, ради его погребения. Никакого другого значения не имеет. Она не сходит там ради людей, патриархов там или... Нет, она сходит ради этого славного события, так же, как и могила Иоанна Богослова, которая пустой обрелась, и до сих пор она существует, сейчас уже на территории современной Турции. Вот. Но там нет тела Иоанна Богослова. И только свидетельство было, что тонкий прах 8 мая по старому стилю, вот мы будем скоро праздновать, престольный праздник на днях, вот, выходил и исцелял любые недуги. Это было свидетельство, что эта могила не простая, а великого Божьего угодника, первого апостола. Но тела его нет. И вот, если взять историю тела Иоанна Богослова, то по этой истории тоже мы можем выйти на то, что он воскрес. Один святой отец великий писал о Матери Божией, что она воскресла, и во свидетельство своих рассуждений он положил тоже. А где же ее тело? Но не может Господь свою мать оставить в нечестии. То есть тела святых угодников прославляются, святых мучеников, они чудотворят там. Неужели, если бы ее тело действительно было, и Господь так и сохранил в земле там где-то, да, тлени предал бы, да не может быть этого. Так оно бы больше всех бы чудотворило и исцеляло, если Господь хотел бы ее оставить на земле для нашего. Нет, говорит, он воскресил ее. Точно так может подойти и с рассуждением подобным к истории с телом Иоанна Богослова. Предания, и житие его, и акафист, богослужебные тексты говорят, что когда ученики на другой день, уже другие, обратились к тем, кто его закопал, мы знаем, да, по его благословению, и они утром пошли на это место, крестообразную могилу вырыли, то тела уже не было. Не было. Он прошел, как Господь, сквозь камень, он прошел сквозь толщу земли. И если это тело не было, то где оно делось? И если он умер, а вот то, что он умер, и Слово Божие, и сами обласлось, сейчас не казалось бы, что он не умрет, то есть он умрет, то должно быть тело. А если должно быть тело, то должно быть мощи. Церковь не знает ни мощей Иоанна Богослова, ни его, где его тело. То есть нет ясно нигде ни одного святого отца, ни одного источника нету, кроме того, что оно исчезло. Но когда мы совместим все это, тогда хочу, чтобы прибыл. Тогда понятно, что почему, а как он может быть, когда оно воскресло? Потому что всех апостолов остальных тела известны. Есть мощи апостола Петра, мощи апостола Павла, мощи Фомы и так далее, Можно взять житие каждого апостола и почитать. И в конце полного жития описано, что случилось с ним, когда убили, как погребли, и что случилось с мощами, и как мощи еще там чудотворили, где они хранились даже на первых порах. Может, потом уже мы не знаем, куда делись. Мы знаем, что предтеча блаженный, глава его являлась несколько раз. Есть три обретения честной главы предтечи. То есть, что он не воскрес. Хотя некоторые говорили, в Писании мы знаем, что вот, наверное, предтеча воскрес. Даже Ирод об этом говорил, допуская такую мысль. Видите, то есть такая мысль могла быть у нечестивых людей. Но факты не подтвердили. Нет, и вот, Господь явил его честную главу. Несколько раз потом еще в истории церкви. И есть праздники установлены этому. Поэтому он еще ждет воскресения. Он имеет великое место в церкви небесной, но ждет еще воскресения, соединение с своим телом. Итак, любого великого святого известно о его мощах, о его теле. А здесь нет. Забыли. Наперсник, сокрестник, любимый ученик и сын Божьей Матери по усыновлению, и значит брат Христов, духовный брат, оставлен в неведении, в небрежении. Да и зачем думать об этом? Можете такое поверить? Нет, истинно верующие не могут это поверить и принять. Если эта тайна и не афишировалась раньше, то только по причине несвоевременности и немощи людей. Потому что объяви громогласно эту тайну церковь раньше, то люди, большинство, побросали своих бы епископов. Потому что все-таки у живого епископа всегда немощи проявляются. Те или другие. Даже святых. А уж далеко не все были святыми. Мы знаем. К сожалению, меньшинство было святыми. Большинство было только рясоносящими. Или мироносящими, митру носящими. Вот. То есть регалии носили, а духом они не соответствовали. И поэтому они побросали бы и стали бегать, искать Иоанна Богослова. И тут бы сатана столько понапутывал бы, и таких бы поподсовывал бы Иоанну Богослову в кавычках. И вот чтобы всего этого не было, Господь удерживал. То есть он и говорил об этом, в Евангелии, все, но как-то вот прикровенно это все было до времени. А теперь, когда отступление Вселенская полным ходом идет, и церковь, по сути, во структурах всех известных уничтожена, вот здесь Господь и открыл ту тайну, которую он давным-давно изложил в Евангелии и предании церковном. Поэтому будем укрепляться этой верой, нашей благой надеждой, истинной, несомненной, что церковь жива, и есть, и будет, и мы одно должны дорожить ею, и взыскивать, чтобы наше внешнее положение, даже в самой истинной благодатной церкви, не было нам в осуждении, чтобы мы не были гробами с нечистотами внутри, а чтобы мы уподобились воскресению Христову хотя бы вот внутренним своим воскресением, обретением Господа своего внутри себя». Ибо до этого момента наше тело тоже как бы гроб Господень. И когда мы читаем, как Мария Магдалина пришла и приникла к гробу, и стала и горько рыдала, мы должны понимать, что это образ нашей души, которая поверила в Господа, пошла и заглянула себе в сердце и увидела, нет Господа. И не знаю, куда его дели. То есть вот это, то, что внешне было в жизни Марии Магдалины, оно имеет внутренний смысл, глубокий духовный смысл. И когда мы через сделанное покаяние доходим до этого момента и взираем в свое сердце, и вдруг видим действительно, что Бога нет, хотя Бог же и подвигал идти к гробу, увидеть, и дал зрение это увидеть, все по благодати, но самого Бога, присутствие Его, нет. И это предмет глубокого плача. Поэтому святые отцы говорили, уходя в пустыни, оставляя все красное и славное мира сего, что иду плакать моего мертвеца. Вот что они оплакивали. И через плач оживали жизнь. Они оживляли этого мертвеца. Дух мертв человеческий, именуемый сердцем. Поэтому вся борьба идет за дух, за сердце. Сердце, сокрушенное смиренно, Бог не уничижит. Сыне, дашь мне сердце твое, так говорит Господь. Из сердца выходят помышления злые. Обратите внимание на это учение о сердце, о духе человеческом, и в Писании, и в святых отцов. Это возвестит Господь. Это и есть воскресение первое, истинное, духовное. Если мы обретем пустыми себя, что мы, да, мы гроб, но Господа нет у нас, а затем, оплакав себя, через покаянные поводы, через скорби, через труды и молитвы, воскреснем, Дух нас воскреснет, оживет, он будет еще младенчиком. Он воскрешает, он младенчик к духовной жизни. Но это уже живое. И надо дать ему потом только возрасти, укрепиться и достигнуть, возможно, на земле совершенства. Но уже воскресший младенчик, Дух наш, уже это полная гарантия, что человек примирился с Богом, и с этой минуты он явный, засвидетельственный от Бога, участник вечной жизни и член Царства Небесного. И пусть Господь воскресший, и жены-мироносицы, Иосиф Аримафейский, Никодим, и все святые, достигшие этого состояния, своими молитвами помогут и нам воскреснуть, и хотя бы духовными младенцами войти в его вечное царство. Аминь.